Это был выпуск «Последних известий». Его представила Самира Казиева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Пресненский суд Москвы приступил к пересмотру дела бизнесмена Алексея Козлова. Принятые в Белоруссии поправки к закону о КГБ разрешают сотрудникам госбезопасности входить в помещения, в жилые помещения, принадлежащие физическим лицам в любое время суток. Прекращено уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Пресненский суд Москвы приступил к пересмотру дела бизнесмена Алексея Козлова, известного как автор «Бутырка-блога». Прокуратура считает его виновным в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств. Сам Козлов неоднократно заявлял, что уголовное преследование было инициировано его бывшим партнером, экс-сенатором Владимиром Слуцкером, с тем, чтобы захватить прибыльный бизнес. В сентябре Верховный суд России постановил отменить все ранее вынесенные решения по делу Козлова, вернуть дело на новое рассмотрение в Пресненский суд. Тут рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Предприниматель Алексей Козлов в прокуратуре считают мошенником. По версии обвинения, в 2006 году он создал группу подельников и незаконно завладел акциями компании по производству искусственных кож на общую сумму в почти 254 миллиона рублей, а также покушался на легализацию преступно нажитых средств. Именно за это два года назад Пресненский суд Москвы приговорил предпринимателя к 8 годам лишения свободы. Позже срок был снижен сначала до 7, а потом уже после первого определения Верховного суда России до 5 лет лишения свободы. Однако сам Алексей Козлов своей вины не признает и утверждает, что уголовное преследование инициировал его бывший партнер, экс-сенатор Владимир Слуцкер, который, по словам Козлова, был заинтересован в том, чтобы захватить прибыльный бизнес и даже участвовал в фальсификации материалов уголовного дела.
По уголовному кодексу одним из ключевых квалифицирующих признаков хищения является безвозмездность изъятия. А я в данном случае за акции оплатил их рыночную стоимость, которая была признана судом, который меня судил. Акт оплаты, он присутствует в деле в виде выписок из банка, поскольку оплата производилась по безналичному расчету. Поэтому говорит, что я не признаю, не совсем правильно. Я вообще не понимаю, в чем меня обвиняют. Потому что изначально основной квалифицирующий признак – это безвозмездность изъятия. Он отсутствует.
Защита Алексея Козлова сегодня предприняла попытку добиться возвращения дела в прокуратуру с тем, чтобы дать возможность исправить обвинения, изобилующие, по мнению адвоката Юрия Костанова, неточными и двусмысленными формулировками, а потому неконкретное и непонятное самому обвиняемому. Однако суд в удовлетворении этого прошения отказал.
Обвинение недостаточно четко сформулировано, что мешает подсудимому точно знать, чем он обвиняет. В обвинительном заключении упоминаются доказательства, которые не должны там упоминаться в принципе. Там названы доказательствами ксерокопии никем не удостоверенных документов. Вообще документы никто не видел. Еще целый ряд таких моментов. Самое главное все-таки здесь то, что нет внятной формулировки обвинения. Мне кажется, что там такая головная боль для суда. Ведь позиция судебной коллегии Верховного суда, которая отменила приговор, достаточно жесткая. Там очень много чего надо восполнять. Причем суд не все сможет сам восполнить. И по действующему закону вернуть на доследование, как раньше было, суд ведь не может. Значит, ей нужно попытаться самой все выполнить. Если все-таки чего-то там не найдется, тогда оправдывать. С оправданием вы сами знаете, какие сложности возникают сегодня в наших судах. Ну, если у нее смелости хватит, то хорошо.
Делясь впечатлениями о первом дне нового разбирательства по делу о мошенничестве, Алексей Козлов отметил низкий, с его точки зрения, уровень профессионализма прокурора, поддерживающего обвинение в суде. По мнению предпринимателя, представители российских правоохранительных правоохранительных органов, сначала расследующие, а потом доказывающие в судах обвинения по экономическим преступлениям, не разбираются даже в таких базовых для любого инвестора понятиях, как купля-продажа акций. И часто именно этим объясняется большое количество аналогичных дел о мошенничестве и обвинительный уклон при рассмотрении подобных дел судами.
Меня очень сильно поразил прокурор, который практически слово в слово зачитал обвинение трех с лишним летней давности, несмотря на то, что в статьи Уголовного кодекса, в которых меня обвиняют, были внесены поправки и на сегодняшний день. Это должны быть другие пункты, нежели те, в которых она меня обвиняет. Это было несколько смешно услышать. Поэтому двоякое осталось впечатление. С одной стороны, конечно, представители прокуратуры выглядели достаточно жалко, но это, тем не менее, люди, от мнения которого зависит в том числе и приговор. Меня такое некомпетентное отношение к делу очень сильно огорчило. Именно с точки зрения того, в каком мы живем неправовом, скажем так, окружении.
Известность и резонанс дело предпринимателя Алексея Козлова во многом получило благодаря его жене, журналистке Ольге Романовой, которая придавала гласности факты всех нарушений, допущенных как при расследовании дела, так и во время первого судебного процесса. По мнению лидера движения «Бизнес-солидарность» Яны Яковлевой, именно гласность привела к тому, что Верховный суд отменил все ранее вынесенные решения по делу Алексея Козлова, и он спустя 3 года, пусть и под подпиской, не выезде, оказался на свободе.
Таких, как Алексей Козлов, таких предпринимателей, у которых по заказным делам отобрали собственность и посадили, назвав мошенниками, таких людей тысячи. Они тысячами топчут зоны и страдают в заключении. А с другой стороны, это дело уникальное, потому что у него жена Ольга Романова. Благодаря ее активности, благодаря ее публичной позиции, она описывала каждое движение системы в отношении Алексея и Алексея в отношении системы. И эта публичность сыграла свою роль фактически. Можно сказать, что таким образом произошло его освобождение и отмена приговора. Система реагирует только на сигналы, на публичные вещи, и она не реагирует на закон. Поэтому для других предпринимателей это не будет означать, что суды к ним будут относиться по закону. Нет, они будут к ним относиться точно так же, пока они молчат и пока дело рассматривается в тишине и в темноте. Как только дело будет вынесено на публичное обсуждение, будет привлечено внимание общественности, тогда суды уже начинают задумываться о своих решениях, начинают смотреть и читать приговор, потому что до этого его никто не читает. Суды просто перепечатывают обвинительное заключение у следствия и ставят штамп виновен. А их решением лишь является, сколько ему лет дать, там, 5, 7, 8, 10. Как только дело привлекает общественность, суды начинают задумываться, как их общественность будет обсуждать. То есть фактически эта история, это прецедент для таких же Оль Романовых, которые по всей России пытаются отбивать своих мужей. Это прецедент для самих предпринимателей, что никогда не нужно сдаваться, договариваться с этими упырями, нужно бороться и верить в победу.
Впрочем, существует мнение о том, что отмена приговора по делу Козлова лишь побочное следствие очередного витка конфликта, якобы существующего между представителями Верховного и Московского городского суда. Однако теперь судьба этого дела в руках судьи Пресненского суда Москвы. Судя по тому, что принято решение о проведении заседаний один раз в неделю, процесс будет нескорым. В настоящее время слово принадлежит стороне обвинения. Ожидается, что в следующий четверг будут допрошены первые свидетели. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Пушкинской площади состоялся митинг ученых, которые требовали увеличить финансирование науки. Незарегистрированная партия «Другая Россия» не имеет отношения к организации беспорядков на Манежной площади в Москве в декабре прошлого года, заявил лидер партии Эдуард Лимонов, выступающий в качестве свидетеля на суде по этому делу. В Свердловской области в связи с нападением этим летом на жителей поселка Сагра, в результате которого погиб один человек, возбуждены уголовные дела в отношении двух полицейских. Их обвиняют в халатности. В Петербурге закрыто уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Что будет предпринимать украинская оппозиция после приговора Юлии Тимошенко? Ведущий программы Виталий Портников будет беседовать на эту тему с гостем нашей киевской студии, депутатом Верховной Рады Украины Остапом Семераком. Итак, «Время гостей» в 19 часов. Слушайте «Радио Свобода». Ну а программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. И, как всегда, по четвергам это американская печать. На связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. В последние два дня одной из важнейших внешнеполитических новостей стало раскрытие предполагаемого заговора, нацеленного на убийство саудовского посла в Вашингтоне. И за этим заговором, как считает американская администрация, стоит Иран. Какие материалы в американской печати на эту тему привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Андрей. Как пишет в редакционной статье столичной газеты «Вашингтон-Пост», обвинение администрации Обамы, состоящее в том, что за этим заговором стоят высокопоставленные иранские официальные лица, были встречены с немалой долей скепсиса в некоторых кругах в Вашингтоне и на Ближнем Востоке. Ряд экспертов полагает, что Иран вряд ли решился бы на такую наглую атаку и мало что от нее бы получил. В конце концов, Иран способен на более изощренные действия, чем неуклюжие попытки подключить к такому убийству мексиканский наркокартель. Возможно, скептики правы, продолжают авторы публикации, и, несомненно, разумно было бы не торопиться с окончательными выводами до выяснения всех фактов. Однако обвинительные документы ФБР указывают на ряд существенных свидетельств, включая перевод $100 000 на банковский счет, который, по мнению арестованного Мансура Арбабсьяра, принадлежат члену мексиканского картеля. ФБР также записало телефонные переговоры между Арбабсьяром и человеком в Тегеране, который, как он считает, является агентом спецподразделения стражей Исламской революции. Более того, предполагаемый заговор вполне укладывается в логику прошлых актов насилия, устроенных Тегераном, взрыва еврейского центра в Аргентине, американских казарм в Саудовской Аравии, производство придорожных бомб, взрываемых в Афганистане и Ираке. Сам же посол Саудовской Аравии в Вашингтоне не просто дипломатический аппаратчик, а ключевой советник короля Абдаллы, известный сторонник активных действий США против иранской ядерной программы. Газета приходит к выводу о том, что администрация Обамы трудно заподозрить в том, что она состряпала эту историю ради столкновения с Ираном. Вашингтон сейчас всячески пытается сократить военные операции за рубежом и сократить свой военный бюджет. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, мы уже сообщали, что суд в американском штате Виргиния предъявил американскому гражданину, выходцу из Сирии, обвинение в том, что он осуществлял слежку за находящимися в Америке сирийскими активистами. Как американская пресса сегодня комментирует эту новость?
Андрей, Wall Street Journal дает некоторые подробности. Она пишет, что 47-летний американец Мохаммед Анас Саед, родившийся в Сирии, как полагают американские власти, был частью проводимой Дамаском кампании по отслеживанию и запугиванию сирийских диссидентов в Сирии и в Соединенных Штатах. В обвинении говорится, что в июне господин Саед посещал Сирию, встречался там с президентом Башаром Асадом и другими официальными лицами. Он также сотрудничал с сирийским посольством в Вашингтоне и представителями сирийской разведки. Нанимал людей, которые сделали около 20 видеозаписей, проводимых в США протестов против действий сирийского правительства. Саед был арестован во вторник. Ему предъявлено обвинение по 6 пунктам, включая действия в качестве незарегистрированного иностранного агента и предоставление ложных сведений о приобретении огнестрельного оружия. Американские власти следили за действиями Саеда с марта этого года. Сирийское посольство в Вашингтоне отвергает все обвинения по этому делу, сообщает Wall Street Journal. Андрей.
И, Алан, уже больше месяца, насколько я помню, в Нью-Йорке проходит общественная акция под названием «Захватим Уолл-стрит». Участники выступают против, как они говорят, алчности финансовых компаний. А продолжает ли американская пресса уделять внимание этому событию?
Андрей, в газете «Лос-Анджелес Таймс» есть публикация сегодня, публикация профессора истории Колумбийского университета Стива Фрейзера. Он пишет о том, что подобные выступления в США имеют давнюю историю, восходят еще к эпохе войны за независимость Соединенных Штатов более чем двухвековой давности. Тогда сторонники Томаса Джефферсона боролись против так называемых деньгократов. В первой половине 19 века сторонники Эндрю Джексона выступали против второго банка США, банка монстра, который был символом системной монополизации финансовых ресурсов. На рубеже 19-20 веков антимонопольное движение в Соединенных Штатах было весьма популярно среди мелких предпринимателей, потребителей и трудящихся по всей Америке. Аналогичным сегодняшнему движению «Захватим Уолл-стрит» было и движение в годы Великой депрессии конца 20-х, начала 30-х годов, вылившиеся в массовые митинги и марши безработных. Правда, подмечает автор, тогда люди были скорее деморализованы, сейчас они больше мобилизованы. Об этом пишет в газете «Лос-Анджелес Таймс» профессор истории Стив Фрейзер. Андрей.
Спасибо, Алла. Напомню, что автор сегодняшнего обзора публикации в американской прессе наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. В Белоруссии приняты поправки к законодательству, которые ужесточают ответственность за финансирование из-за границы политических партий и общественных организаций. А новый проект закона о КГБ разрешает сотрудникам госбезопасности, цитирую, «входить беспрепятственно при необходимости с повреждением запирающих устройств и других предметов в любое время суток в жилые помещения или иные владения физических лиц». Из Минска передает Виталий Цыганков.
3 октября в отсутствие журналистов обе палаты белорусского парламента приняли закон о внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь. О принятых поправках стало известно только сейчас, когда они были опубликованы на официальном правовом интернет-портале. Новые законы ужесточают ответственность за финансирование из-за границы политических партий и общественных организаций, дают дополнительные трактовки понятиям «измена государству» и «агентурная деятельность», а также грозят лишением свободы до 3 лет даже за призывы к участию в несанкционированных акциях. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что принятыми поправками власть показывает, что уже не может управлять обществом, как год назад, потому что социальный контракт власти с обществом давно разрушен.
Изменения законодательства, принятые по просьбе трудящихся из Комитета государственной безопасности, судов, прокуратуры и других силовых структур. Они просят, чтобы сегодняшнее состояние, сегодняшнее содержание ситуации завернуть в упаковку, в формы закона. Это психологический дискомфорт вот тех людей, которые это осуществляют, поэтому они попросили, чтобы это приобрело форму закона, чтобы они чувствовали себя более комфортно. И это есть, безусловно, еще и демонстрация слабости, потому что любые запреты, которые выходят за здравый смысл, они только доказывают, что власть чувствует себя дискомфортно, что она не уверена в своих силах и пытается осуществлять контроль через силовые структуры и силовое законодательство. Власть не может управлять теми средствами и методами, которые были еще 1.5-2 года назад, в период, когда действовал социальный контракт с обществом, и когда они себя чувствовали достаточно уверенно. В условиях 20% рейтинга Александра Лукашенко, в условиях нарастания экономических проблем, тренд от авторитаризма к элементам диктатуры обозначился.
Кроме принятых поправок, в белорусский парламент внесен законопроект о поправках в закон об органах государственной безопасности. В частности, документ разрешает сотрудникам КГБ входить беспрепятственно при необходимости с повреждением запирающих устройств в любое время суток в жилые помещения или иные владения физических лиц, в помещения и иные объекты государственных органов. Бывший полковник белорусских спецслужб Владимир Бородач, который находится сейчас в эмиграции в Германии, обратил особое внимание на изменения, предлагаемые в статью 16 этого закона. Сотрудник органов государственной безопасности не несет ответственности за ущерб, причиненный в связи с применением физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применением оружия в предусмотренных настоящим законом случаях. Это положение закона полковник Бородач прокомментировал таким образом. Сейчас работа спецслужбам облегчена. Нет необходимости планировать операции по похищению политиков, увозить их в лес. Пришел к политику домой, пристрелил по закону и дело с концом. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве, в Покровском соборе на Красной площади открылось новое выставочное пространство. Это так называемый «Подклет». Прежде посетителей туда никогда не пускали, теперь там размещена постоянная экспозиция, рассказывает Лиля Пальвелева.
Подклет – высокий цокольный этаж храма, куда с улицы ведет отдельный вход. Сооружался подклет совсем не для богослужений, а для хозяйственных нужд. Здесь даже дрова хранили. Впрочем, и кое-что посущественней тоже. Руководитель музея Покровский собор Татьяна Сарычева показывает низенькую нишу. В глубине – старинные сундуки.
Середина 16 века, Москва в то время в основном деревянная, поэтому мощные, прочные кирпичные стены Покровского собора позволяли сохранять здесь имущество горожан. На многих нишах мы имеем специальные крепления для навесных дверей, которые закрывались и служили своеобразными такими вот сейфовыми ячейками. Здесь мы воспроизвели, что могли хранить древние москвичи.
За свою 450-летнюю историю собор неоднократно менял облик. Что-то пристраивалось, что-то переделывалось. В подклете собрано немало свидетельств этого. Разноцветные изразцы и резные камни, найденные во время недавних археологических изысканий, соседствуют с предметами иного рода.
Уникальные нумизматические находки были сделаны на территории собора. Прежде всего, это золотая монета королевича Владислава Сигизмундовича. Это эпоха смутного времени. Он был призван на русский престол, но не возглавил его, зато успел отчеканить партию монет со своим именем. Также здесь представлены монеты эпохи Ивана Грозного, той самой эпохи, когда и был построен Покровский собор.
Ну а более всего в подклете икон, и среди них целая коллекция изображений Василия Блаженного. Автор новой экспозиции Покровского собора Андрей Рейнер говорит, что в своей работе старался максимально учесть архитектурные особенности древнего сооружения.
В силу того, что я сам архитектор по образованию и занимался параллельной художественной практикой архитектурной, у меня такие вещи понятны. Работая над пространством каждого зала и работая над темой каждого зала, я постоянно думал об интерьерах. Поэтому здесь решения не случайны. Мало того, в своем время при строительстве Покровского собора использовались современнейшие технологии на тот момент, наисовременнейшие. Поэтому и в данном случае применил наисовременнейшие технологии. Это электронно управляемый свет, это светодиодные системы, это усиленные конструкции для экспонатов, это то, что может на сегодняшний день техника, это интегрирование экспозиции с мультимедийными устройствами. Все, что можно на сегодняшний день в рамках тактичного разумного предела применить, здесь нашло отражение.
Мы стоим с вами в подклетном пространстве. Для примера, что вы сделали здесь?
В силу малости помещения здесь размещена композиция из 5 икон. С учетом пожеланий сохранить интерьер максимально. Здесь иконы размещены в современных полизащитных киотах со светодиодной подсветкой регулируемой. Эти киоты были долгие споры. Вот почему применяешь стиль минимализм в таком храме. Сейчас все говорят, только так и надо. Действительно, экспозиционное оборудование не должно брать на себя слишком много внимания. Оно должно попытаться раствориться, имея объем, имея технические потребительские функции, оно должно попытаться уйти на задний план. Поэтому, когда человек входит и смотрит, первый взгляд, он видит экспонат. Вот простой человек, который профессионально этим не занимался, он потом начинает понимать, что перед ним все-таки витрина, перед ним все-таки что-то такое. Но сначала он видит экспонаты в интерьере.
И все же главное впечатление производит само пространство подклета, где совсем нетрудно заплутать. Здесь кирпичная кладка и росписи разных веков. Здесь один отсек соединяется с другим, в другом уже упираешься в тупик, а в третьем вдруг обнаруживаешь узкий ход, протиснувшись который, по ступеням можно подняться вверх и оказаться в центральной части храма. Лиля Пальвелева, радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине возбуждено новое уголовное дело против экс-премьера страны Юлии Тимошенко. Как сообщил начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Иван Деревянко, Тимошенко обвиняется в том, что она, будучи главой корпорации «Единые энергетические системы Украины», в 90-х годах прошлого века перевела долг компании перед Министерством обороны России на сумму более 400 миллионов долларов на бюджет Украины. Досудебное расследование этого дела продолжается. В Москве на Пушкинской площади состоялся митинг ученых, которые требовали увеличить финансирование науки. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали более 500 человек. Незарегистрированная партия «Другая Россия» не имеет отношения к организации беспорядков на Манежной площади в Москве. В декабре прошлого года заявил в Тверском суде лидер партии Эдуард Лимонов, выступающий в качестве свидетеля. В Свердловской области в связи с нападением этим летом на жителей поселка Сагра, в результате которого погиб один человек, возбуждены уголовные дела в отношении двух полицейских. Они обвиняются в халатности. В Петербурге закрыто уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. В Белоруссии приняты поправки к законодательству, которые ужесточают ответственность за финансирование из-за границы политических партий и общественных организаций, а также грозят лишением свободы до 3 лет за участие в несанкционированных акциях. Это была краткая сводка новостей. Все наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Главный редактор сайта Людмила Телин сейчас в прямом эфире нашей программы. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Сегодня с утра в центре внимания интернет-пользователей песня Андрея Макаревича, которая называется «Путин едет в Халуёво». Как говорит сам Макаревич, эту песню он написал довольно давно, но популярной она стала ровно сегодня, и по времени это совпало с планами «Единой России» набрать 65% на предстоящих выборах. Видимо, вот стечение обстоятельств сделало эту песню особо популярной. И мы следим за этим интернет-бумом с самого утра и обновляем материал, добавляя в него всякие любопытные подробности. Одна из них связана с поисковиком системы Яндекс. Днем 13 октября эта система перестала выдавать результаты поиска по запросам, которые звучат так: «К нам в Халуёво приезжает Путин. Халуёво Путин. Халуёво Макаревич». Никакие тексты по этим запросам не появлялись, и более того, пользователи заметили, что цифра запросов замерла на цифре 15, что, разумеется, не соответствовало действительности. В последний час нашему корреспонденту, нашему коллеге Мумину Шакирову удалось связаться с Андреем Макаревичем, и Макаревич прокомментировал появление и популярность этой песни. И оказалось, что песня довольно старая, она написана год назад, и Макаревич удивлен, почему вдруг так возбудилось интернет-сообщество на нее. В общем, оппозиционером он становиться не собирается. Хотя некоторое время назад на сайте и в эфире было опубликовано интервью Андрея Макаревича, который в интервью тому же Мумину Шакирову говорил о том, что ему не очень нравится, что происходит сегодня в политической жизни страны. Правда, он оговорился, дело не в Путине, а в том, что есть ощущение, что нас лишают остатков права выбора. Вот так аккуратно выразился Макаревич. Интервью с ним появится в ближайший час, я думаю, на главной странице сайта. Из новых материалов есть несколько мультимедийных. Это видеорепортаж со вчерашнего Дня гнева, который был, я напомню, разрешен. Там работал наш видеооператор Александр Кулыгин, и его видеорепортаж под названием «Дождливый вечер гнева» уже можно посмотреть на главной странице сайта. И фоторепортаж нашего фотокорреспондента Юрия Тимофеева с сегодняшнего митинга, где ученые протестовали против политики государства в отношении науки в России. Материал называется «Ученые хотят работать», и вы также можете его найти на главной странице сайта.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Петербурге закрыто уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. Как говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте организации, следователи не нашли признаков преступления в его действиях. В ноябре прошлого года в Петербурге Воротников участвовал в акции «Дворцовый переворот», во время которой активисты арт-группы перевернули милицейскую машину. На днях было прекращено уголовное преследование по этому делу другого активиста арт-группы Леонида Николаева, передает Татьяна Вольская.
Олег Воротников больше не обвиняется по 213 статье в хулиганстве по мотивам ненависти и вражды в отношении полицейских как социальной группы. Экспертиза дала четкие ответы. Сотрудники полиции не составляют социальную группу. Поэтому двумя днями ранее уже было прекращено уголовное дело в отношении другого активиста войны Леонида Николаева. Так что прекращение дела в отношении Воротникова было вполне ожидаемо. Но его ситуация сложнее. У него имеется еще одно уголовное дело за то, что он якобы применил насилие к представителям власти и нанес им оскорбление, напоминает адвокат Дмитрий Динзе.
Это по 31.03.2011 году, когда там с Кастером у него были определенные обстоятельства, разбирательства, которые забрали вместе с его женой и вместе с ним, с ребенком, в милицию при задержании. В настоящее время Николаев имеет право на реабилитацию. Я думаю, в ближайшее время будет подан к казни Российской Федерации. И ему возвращаются вещественные доказательства по уголовному дело, которое прекращено, и его мама может забрать залог, который она внесла за своего сына. Фактически отменена в настоящее время мера пресечения.
А вот Олег Воротников по-прежнему находится в международном розыске, так что он вряд ли в ближайшее время выйдет из тени, ведь мера пресечения в отношении него остается.
Следователь говорил о том, что ему избран мера пресечения – арест. В настоящее время, если у него прекращено по 213 два эпизода, плюс еще один эпизод по 31-му, это причинение ущерба автомобилю. Соответственно, переквалификации на 167-ю, как я и предполагал, не будет. Это умышленное уничтожение чужого имущества. То, соответственно, сейчас уже встает вопрос о том, что у него остается 318-я, 319-я. Но, как показывает практика, по одному уголовному делу, по данным эпизодам, людей не сажают в тюрьму. Поэтому я думаю, что адвокаты Воротникова должны форсировать события.
По мнению Дмитрия Динзе, адвокатам имеет смысл договориться со следствием о том, что Воротникова не будут сажать в тюрьму. Но защищающий Олега Воротникова адвокат Игорь Рябчиков не питает по этому поводу больших надежд.
Тяжело сказать, что мы будем стараться договариваться. Я думаю, мы будем стараться доказать, что Воротников не совершал тех преступлений, в которых он обвиняется, помимо прекращенного. Но вряд ли, я думаю, следствие захочет как-то мирно решать этот вопрос. Нет, этот вопрос мы решать будем, но я не думаю, что есть смысл как-то там сильно рассчитывать на это, на то, что путем каких-то переговоров удастся решить этот вопрос.
Вдобавок, следователь Воротникова до 24 октября находится в отпуске в другом городе. Так что до этого времени сказать что-то определенное действительно невозможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Александр Вагнер.
Блогеры обсуждают опубликованную накануне в газете «Ведомости» статью бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, посвященную перспективам российской модернизации. По мнению автора, намерение Владимира Путина вновь вернуться в президентское кресло ставит такие планы под угрозу. Ходорковский пишет.
«Модернизационный класс может быть образован людьми с креативным, а не паразитическим типом мышления. Теми, кто ориентирован на созидание, а не на распределение созданного другими. На всех сколько-нибудь значимых руководящих позициях все те же лица, олицетворяющие экономику трубы. На съезде «Единой России» Владимир Путин объявил, что Дмитрий Медведев, став премьером, сформирует в федеральном правительстве некую новую молодую команду, пригодную к делу модернизации. Верит ли этому? Будет ли новизна этой команды настоящей, а не имитационной? В любом случае, если уж начинать кадровую реформацию, то все же до того исторического момента, как само слово «модернизация» необратимо станет объектом всеобщих насмешек. а этот момент уже очень близок.
Ходорковский предлагает так называемому поколению М, то есть тем, кто относит себя к модернизационному классу, начать действовать. При этом в первую очередь идти на выборы и голосовать, или перечеркнуть бюллетень, вместо того, чтобы покидать страну или встраиваться в существующую систему. На сайте Политру обозреватель Михаил Захаров в целом соглашается с Ходорковским, хотя и отмечает, что бывший глава ЮКОСа как раз и был бизнесменом трубы.
Само по себе рассуждение кажется здравым, по крайней мере, так рассуждали многие, в том числе и автор данного текста. Какая модернизация, если следы институционных реформ в период путинского правления найти можно с трудом, да и те немногие попытки что-то переделать кардинально в целом провалились? Так провалилась пенсионная реформа и реформа монетизации льгот. Военная реформа стартовала, по сути, только при Дмитрии Медведеве. И какова будет ее судьба, пока трудно предугадать. Не решен при Путине и даже не решался вопрос с судебной реформой. По иным институтам был нанесен сокрушительный удар. Парламент, партии, правительство и до того слабо функционировавшие превратились в пародию на самих себя.
Санкт-петербургский программист, пишущий в живом журнале под именем «Тебедам», считает, что действовать, конечно, необходимо. Однако большинство нынешних общественных движений заявляют, что находятся вне политики.
Ученые, мы вне политики. Мы просто хотим, чтобы науку ценили и развивали, выделяя на нее достаточно средств. Мы не против Путина и Медведева, у которых новые резиденции стоят дороже, чем годовой бюджет государственных научных фондов. Нам нет дела до чудовищной коррупции и преступного расточительства. Главное, чтобы деньги выделили нам. Синие ведерки. Мы вне политики. Мы хотим, чтобы мигалки остались только у 01, 02, 03 и у высших государственных должностей. Нас совершенно не волнуют причины, по которым на дорогах появились настоящие сословия. Мы не любим барина Михалкова, но ничего не имеем против барина Путина. Последнему можно перекрывать хоть всю Москву, чтобы заехать в ресторан, хоть всю Россию, чтобы проехать на «желтой Калине». Болельщики, мы вне политики. Мы просто не хотим, чтобы кавказцы убивали футбольных болельщиков и уходили от наказания. Нас совершенно не волнуют причины нелегальной иммиграции, преступления путинского режима на Кавказе. Нам не интересна продажная милиция. Нам нет дела до продажной судебной системы, обслуживающей режим. Нам все равно, где, как, кого и за что сажают, кто такие Ходорковский и Магнитский. Мы просто хотим, чтобы тех, кто нас убивает, хотя бы ненадолго сажали в тюрьму.
В англоязычных блогах также говорят о политике. В «Нью-Йоркере» Юлия Иоффе вспоминает о том, что на последних выборах Юлия Тимошенко проиграла нынешнему главе государства Виктору Януковичу, и до судебного процесса у нее были высокие шансы выиграть следующие выборы. Но Янукович, по мнению блогера, поступил по старому византийскому обычаю.
В Византии, у которой древний Киев, а позже Москва, позаимствовали религию и некоторые основы мифологии, такое поведение было известно как политическое увечье. В связи с тем, что император воспринимался как земное воплощение Бога, а Бог – это совершенство, значит, император должен быть прекрасным. Поэтому после свержения императора нужно было физически покалечить, кастрировать, ослепить или отрезать нос. После этой процедуры его уже не могли воспринимать как серьезного человека. Он не мог стать во главе сражающегося войска или быть воплощением божественного. Иными словами, увечья были страховкой от необходимости снова вступать в борьбу с тем же конкурентом.
Исторические параллели применил и автор блога в журнале Scientific American, но с немного иной целью. Он приводит исследования ученых в 20 веке, искавших ответ на вопрос, что такое кризис среднего возраста. Автор этого понятия, психоаналитик Элиот Джак, считал, что такой кризис испытывают, как правило, мужчины, и чаще гении или очень креативные люди.
Жак считал, кризис среднего возраста настолько силен, что многие великие мыслители и творческие личности не смогли его пережить. Для таких людей критическим был возраст 37. Жак решил математически проверить верность своих размышлений и выбрал 310 очень талантливых личностей. Результат был неожиданным. Моцарт, Рафаэль, Шопен, Рембо, Бодлер – переживали крайне трагические жизненные моменты или умирали в возрасте между 35 и 39 годами. Чем выше уровень гениальности, тем больше вероятность смертности в середине жизни, заключил ученый.
Московское время 16:45. Только что прозвучала рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Вагнер. Ну а в нашей программе на очереди краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине возбуждено новое уголовное дело против экс-премьера Юлии Тимошенко. В Москве на Пушкинской площади состоялся митинг ученых, которые требовали увеличить финансирование науки. В Свердловской области в связи с нападением этим летом на жителей поселка Сагра, в результате которого погиб один человек, возбуждены уголовные дела в отношении двух полицейских. Они обвиняются в халатности. В Белоруссии приняты поправки к законодательству, которые ужесточают ответственность за финансирование из-за границы политических партий и общественных организаций. В Пакистане ударом с беспилотного аппарата убит один из влиятельных членов террористической группировки Хакани, известной под именем Джалиль.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мосгорсуд обзавелся гласностью. Ольга Егорова как источник вдохновения.
Комментарии экспертов.
Депортация бродячих собак. От Наполеона до Собянина.
Право автора.
Андрей Остальский. О друзьях сильных мира сего.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжает наша традиционная экономическая панорама. Второй раз в новейшей истории России потребительские цены в стране не росли в течение 3 месяцев подряд. А по данным, представленным вчера Российским статистическим управлением, и в первой декаде октября инфляция оказалась нулевой. Какие факторы определяют сегодня общую динамику цен в России? Об этом автор сегодняшнего выпуска экономической панорамы, обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Впервые в новейшей истории России инфляция оставалась нулевой в течение 3 месяцев подряд в послекризисном 2009 году, с августа по октябрь. На этот раз безинфляционным оказался весь 3-й квартал года. В июле и сентябре рост цен был нулевым, а в августе они даже снизились. Не возобновился рост цен и в первой декаде октября, как сообщил Росстат. Проявляется в первую очередь традиционный сезонный фактор, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Урал Сиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Конечно, прежде всего это и продовольствие, прежде всего фрукты, овощи, в меньшей степени зерно и бобовые культуры. Это связано с хорошим урожаем. Это на самом деле чисто сезонный фактор. Если посмотреть на остальные компоненты, то можно видеть, что по непродовольственным товарам, по услугам рост цен продолжается, он продолжается более или менее средними темпами, то есть какого-то видимого значительного замедления там не произошло, но и соответственно, когда вот этот сезонный фактор уйдет, а он идет достаточно скоро уже, мы увидим ускорение роста цен. Но в целом, я думаю, что по году инфляция все-таки будет достаточно незначительной. Мы, наверное, выйдем где-то на инфляцию в районе 8%. Если это произойдет, это будет рекорд за всю новейшую историю.
Если в целом потребительские цены в стране не растут, можно предположить, что замедляется рост общего спроса. Однако такого не происходит. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Что касается потребительского спроса, то, наверное, здесь, я думаю, что наоборот никакой особенной роли не сыграло. Потому что если посмотреть на структуру инфляции за последние несколько месяцев, то инфляция в непродовольственном сегменте потребительских товаров, она продолжалась. Более того, по сведениям от компании, мы видим, что спрос на непродовольственные товары среди населения за последние несколько недель, наоборот, вырос. Это не в последнюю очередь связано с тем, что рубль стал ослабевать, и, соответственно, люди, у которых есть какие-то сбережения, попытались их как-то уберечь от возможной инфляции, в том числе и через покупку товаров. Поэтому, наверное, спрос здесь потребительский особенной роли не сыграл, но главная, основная определяющая роль – это цены на продовольствие.
С начала августа и до 2 декады октября курс рубля снизился в целом примерно на 10%. В какой мере, на ваш взгляд, такая девальвация может отразиться на темпах инфляции в стране через неминуемое удорожание импорта? Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что здесь какого-то существенного роста цен, обусловленного девальвацией рубля, мы не увидим по ряду причин. Прежде всего, эта девальвация, по всей видимости, не станет длительной. И последние несколько дней мы наблюдаем существенное укрепление рубля. Я думаю, что эта тенденция продолжится, поэтому, наверное, слово «девальвация» девальвация не очень здесь уместна, это скорее ослабление рубля. С другой стороны, есть опыт, мы видели очень резкое ослабление, действительно, девальвации рубля в начале 2009 года, в январе-феврале. К чему это привело? Это привело к существенному сокращению импорта. В условиях ограниченных доходов, медленно растущих доходов, население будет отказываться от импортных товаров и покупать отечественные, более дешевые аналоги. И в ближайшее время мы увидим все-таки определенное замедление темпов роста импорта, я в этом совершенно уверен. Поэтому суммарный эффект ослабления рубля на инфляцию, он будет минимальным, это будут, может быть, доли процента. То есть он будет минимальным, мы его реально, в общем-то, и не заметим.
Если говорить о таких факторах, как общая динамика денежной массы в стране или объемы свободной ликвидности в банковской системе, в какой мере они отражаются сегодня на потребительских ценах? Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Фундаментальные причины здесь, пожалуй, можно выделить две. Обе они связаны с изменением денежно-кредитной и валютной политики Центрального банка. Что касается валютной политики, где-то с весны 2010 года мы увидели, что постоянное и довольно-таки устойчивое укрепление рубля прекратилось. То есть рубль вышел в определенный коридор, но уже говорить о тренде укрепления рубля не приходилось. Это, в свою очередь, привело к тому, что российские экспортеры, они, в общем, потеряли такой очень сильный стимул, который присутствовал ранее для перевода своей валютной выручки в рубли в Россию. Для российского рынка, в том числе и для цен, это означало, что дополнительный приток денег в российскую экономику, он стал сокращаться в связи с тем, что часть валютной выручки перестала приходить в страну. Что, в свою очередь, согласно статистике ЦБ, классифицируется как отток капитала. И это, конечно, сказалось положительно на ценах. Второй момент связан с денежной политикой Центрального банка. Центральный банк предоставляет необходимую рублевую ликвидность банкам в случае кризиса, но эта ликвидность носит достаточно краткосрочный характер, то есть больших объемов дополнительных рублевых средств на балансах банков мы не видим. Что, в свою очередь, конечно, тоже способствует снижению темпов роста и денежной массы и способствует уменьшению давления рублевого на цены.
Второй раз в новейшей истории России потребительские цены в стране не росли в течение 3 месяцев подряд. А по данным, представленным вчера Росстатом, и в первой декаде октября инфляция оказалась нулевой. Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Московское время – 16 часов 53 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Первый час нашей программы традиционно завершает рубрика «Общественное мнение». Ведущая американская телесеть CBS и журнал Vanity Fair провели опрос, имевший целью выявить различия в отношении Китая и России среди американцев в зависимости от их партийной принадлежности. Сегодняшний выпуск рубрики «Общественное мнение» подготовил наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Понятно, что послужило информационным поводом для проведения опроса по Китаю, набирающей силу противостояния между США и КНР в области торговли. Но почему решили пристегнуть к этому опросу и Россию? Отвечает профессор политологии Университета Браун Сергей Никитич Хрущев.
Россия, по-моему, пристегнута естественно. Мы живем еще в ностальгии по холодной войне. В Америке есть опасения, что завтра вдруг Россия очнется и опять станет сверхдержавой, и опять будет грозить американцам. Поэтому страна все время спрашивает, как мы с друг с другом дружим или не дружим. Кстати, то же самое происходит и в России.
В разбивке по партийному признаку 37% республиканцев считают Россию союзником против 49%, которые считают ее врагом. В лагере демократов расклад иной. 61% видят в России друга и только 27% – неприятеля. Неожиданны ли эти цифры?
Нет, тут, так сказать, по-моему, нормально. Республиканцы, они всегда подходят к решению таких вопросов, я не хочу сказать более примитивно, но более прямолинейно. Опять же, вы не с нами, значит, вы против нас. Демократы, так сказать, в силу различных причин, они больше склонны подумать, так сказать, перед тем, как ответить, и поэтому это естественные колебания, знаете, туда-сюда.
Как показал опрос, отношение Китая и России со стороны республиканцев и пусть в меньшей степени, но и демократов тоже настороженное, хотя Москва, по крайней мере, в экономической области, в отличие от Пекина, не бросает вызов Соединенным Штатам. Мой собеседник объясняет это сохраняющимся влиянием на сознание американцев геостратегического фактора в мировой политике.
Было столкновение в Осетии в 2008 году. И какая была реакция? Реакция была: о, сейчас Россия решила, так сказать, опять завоевать себе эту страну, и это будет восстановление Советского Союза как сверхдержавы. Но это же совершенно несоответствует действительности, но это всегда существует. Тут важна тенденция, в какую сторону это происходит, нарастает ли негативное отношение или снижает.
В Соединенных Штатах набирает обороты предвыборная президентская кампания, и тут появляется такой опрос. На какие круги он рассчитан?
В первую очередь политики, потому что политики подстраиваются под настроение людей. Во-вторых, это, естественно, люди, которые изучают общественное мнение, люди, которые тоже хотят понять, куда мы движемся.
Если бы профессор Хрущев сам составлял опросник, касающийся американо-российских отношений, включил бы ли он в него те вопросы, которые вошли в обсуждаемую анкету?
Нет, конечно, я бы не спрашивал, является ли эта страна врагом или является эта страна союзником. Я своих студентов учу, насколько в государственных интересах Китая или России дружба с другой стороной, или с их стороны хорошие отношения с Соединенными Штатами. И я думаю, мы получили бы другие ответы, потому что, например, Америка сейчас не может вдруг закрыть Китай и сказать: ну хорошо, мы будем жить без Китая. Невозможно, мы живем за счет этой торговли. Китай тоже не может сказать, что мы завтра с Америкой иметь дело не будем. Поэтому мы должны, как во всяком общежитии, понимать, что в наших собственных интересах. И вот это бы я задавал, а не вопрос такой, враг или не враг.
Говорил профессор политологии университета Браун Сергей Никитич Хрущев. Кстати, на вопрос, почему со спонсором анкеты наряду с солидной телесетью CBS выступил глянцевый журнал Vanity Fair, он затруднился ответить.
Это была рубрика «Общественное мнение». Ее сегодняшний выпуск подготовил нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема для обсуждения в следующем часе – это новость, пришедшая чуть больше часа назад. На Украине возбуждено новое уголовное дело против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Иван Деревянко сообщил, что Тимошенко обвиняется в том, что она, будучи главой корпорации «Единые энергетические системы Украины», это было более 10 лет тому назад, перевела долг компании перед Министерством обороны России на сумму более 400 миллионов долларов на бюджет Украины. Мы подробно поговорим о том, что стоит за этими новыми обвинениями, почему только сейчас возбуждено это уголовное дело. А сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все погибшие престарелые люди, которые не смогли самостоятельно
выбрать. Дети были крайне истощены, у многих обнаружились апрелы.
Тот закон, по которому будут проходить выборы и законодательное собрание государства.
Но активисты Петербургского левого фронта и авангарда красной молодежи все равно вышли на...
Очередная массовая акция в защиту экс-премьера.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.